Левит.
Урок 6, глава 4. Давайте сделаем небольшой обзор. До настоящего времени мы рассмотрели три различных вида жертвоприношения, также называемых приношениями: Ола, всесожжение, Минха, хлебное приношение, и Зевах, мирное приношение. У каждого из них разные цели и случаи использования. Общим для всех было то, что приношение, будь то животное или зерно, должно было быть сожжено на медном жертвеннике. Но также важно понять, что ни одно из этих приношений не имело отношения к греху, ни одно из них не касалось искупления преступлений против Бога. Скорее, они касались нескольких аспектов испорченной природы человека перед Богом. То есть, даже если бы человек был способен никогда не нарушить ни один из Божьих законов, этот человек никогда не смог бы избежать того факта, что отсутствие плохого поведения не изменило его природу. И именно его природа является определяющим фактором его приемлемости для Бога. Наша приемлемость для Иеговы была и остается основанной не на нашем поведении, а на нашей природе. Природа человека была предопределена очень давно, начиная с Адама и Евы. Природа всех людей была греховной в глазах Бога. Точка. И Бог не может принять греховную природу, как Он не может принять греховные действия без последствий в рамках своей системы правосудия. Однако Бог предоставил человеку законные средства для искупления своей порочной природы. Когда я говорю то «законные», я имею в виду, что это должно было быть сделано в соответствии с законами и правилами, которые Бог дал людям как часть своей правовой системы, его мишпат. И Ола было первым среди этих средств. Сначала Ола привлекала внимание Бога, давала поклоняющемуся возможность получить благосклонное отношение Бога. То есть стать приемлемым для Бога с помощью Ола. Смысл этого слова при переводе с иврита заключается в том, что поклоняющемуся разрешается стать ближе к Богу, приблизиться к Господу. Минха основывалась на том, что было достигнуто с помощью Ола. После того, как Ола сделала поклоняющегося приемлемым для Бога, никто не может приблизиться к Богу, если он сначала не станет приемлемым для Бога. После этого поклоняющийся мог предложить дар Богу. Этот дар больше похож на дань, то есть это обязательный дар, выкуп. И делая то, что требуется, поклоняющийся, платя установленную цену, тем самым выражает свою преданность Иегове и желание быть послушным. Мирная жертва работала на основе Ола и Минха. Мирное приношение устанавливало мир, шалом между поклоняющимся и всемогущим Богом, который не мог произойти до тех пор, пока Бог не нашел поклоняющегося приемлемым для него, и дань или выкуп были выплачены. Вместе эти три приношения – Ола, Минха и Зевах – устанавливали и поддерживали мир и общение с Иеговой, несмотря на присущую человеку греховную природу. Теперь давайте взглянем на модель и принципы, которые появляются здесь, потому что в будущем в системе жертвоприношений произойдет трансформация, и Иешуа станет исполненным прообразом, который представлен в книге Левит. Мы видим, что существует предписанный способ общения со святым Богом, существует предписанная последовательность, согласно которой мы должны приближаться к Иегове, что грех присутствует различными способами внутри отдельных людей и групп, что грех присутствует не только в нашем поведении, но и в самой сути нашего существа. И нет никаких исключений. Никто не может приблизиться к Богу, используя другой метод или другую последовательность. И никто не освобождается ни от своего естественного, врожденного состояния нечестия, ни от ответственности подчиняться Божьим законам и правилам. Читая Новый Завет и тексты о жизни и труде Христа, мы обнаруживаем, во-первых, что Его смерть и воскресение сделали тех, кто уверовал в Него, верующими, приемлемыми для Бога. С этого все и начинается. Бог не заинтересован в наших дарах Ему, если мы в первую очередь неприемлемы для Него. Если мы неприемлемы, то наши дары, или лучше, наш выкуп для Него неприемлем. И если мы неприемлемы для Него, и наши дары, наша дань неприемлемы для Него, тогда между Ним и нами не может быть мира. Опять же, обратите внимание, что вопрос о приемлемости людей для Иеговы посредством Христа не касается наших греховных действий и поведения, связанных с нашей греховной природой. Апостол Павел часто использует выражение «сила греха», когда он имеет в виду нашу порочную природу. Я думаю, что нам не всегда ясно то, что говорит Павел, потому что мы думаем, что выражение «сила греха» имеет отношение к физике. Как, например, в терминах «электрическая мощность» или «лошадиная сила», или в термине «могущество». Я думаю, что здесь скорее имеется в виду духовная сила или силы подземного мира, силы зла. То есть Павел имеет в виду невидимую управляющую сущность, область зла, ту духовно-темную природу, которая живет внутри каждого из нас, пока она не будет заменена Святым Духом. Поэтому, когда Павел говорит «сила греха», имеется в виду естественное греховное состояние человека, которое влияет на каждый аспект нашей жизни. Вы видите, точно так же, как и в случае с жертвоприношениями, предписанными в книге Левит, многое должно произойти, прежде чем Бог хотя бы заинтересуется нашим греховным поведением. Сначала нужно разобраться с нашей природой, а затем можно заняться нашим поведением. Таков установленный Богом порядок вещей. Мы не становимся приемлемыми для Бога, потому что перестаем грешить против Бога. Происходит не так. Сначала Бог немного очищает нас, и когда мы достигаем некоторого уровня поведения, который является достаточно хорошим, тогда Бог говорит: «Отлично, теперь ты приемлем для меня». Нет, скорее Христос – это Ола, жертва всесожжения, жертва, которая позволяет нам приблизиться к Богу. Смерть Иешуа и то, что Он был нашей жертвой, делает вас и меня приемлемыми для Отца, если мы примем то, что сделал Иисус, просто поверив в это и доверившись Ему, только после того, как мы станем приемлемыми для Него. Баптисты называют это спасением, также это называется рождением свыше, когда Он начинает разбираться с нашими прегрешениями против Него. Сначала мы должны сделать нашу природу приемлемой для Отца. И это достигается жертвой Христа и одновременным изменением нашей природы в тот момент, когда мы принимаем нашего Мессию, наша старая природа заменяется новой, чистой, святой природой. И это происходит с помощью Святого Духа, который приходит, чтобы пребывать в нас. Теперь я уверен, что многие из вас спросят, а что насчет того, что Христос заплатил за наши грехи, наши прегрешения, наше плохое поведение? Да, это Он тоже сделал. Но на самом деле необходимый первый шаг заключается в том, что Он платит определенную цену, чтобы дать нам возможность приблизиться к Отцу, быть приемлемыми для Отца. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я описываю пошаговую программу достижения мира с Богом. Это не так работает. В физическом мире мы делаем что-то последовательно, один шаг за другим. Так работала левитская система жертвоприношений. Были физические жертвенники, физические жертвоприношения и так далее. Таким образом существовал последовательный порядок ритуалов, и каждый ритуал касался определенного аспекта процесса. Бог осуществлял свой план, показывая его нам по частям в упрощенном виде, доступном человеческому пониманию, показывая нам принципы, образец, многие аспекты греха, искупление и прощение. И этим Он показывал нам свою святость и свою справедливость. После рассмотрения нашей греховной природы в первых трех главах книги Левит, теперь в главе четвертой Иегова начнет разбираться с нашим греховным поведением. Прочитайте всю четвертую главу книги Левит. Хотя в этом уроке мы не перейдем к главе пятой и, скорее всего, не закончим главу четвертую, нам нужно знать, что главы 4 и 5 связаны друг с другом, поскольку вместе они определяют новый тип жертвоприношения. Ученые, которые любят громкие слова, выделили два вида жертвоприношения из книги Левит 4 и 5 как особый класс или тип и назвали их искупительными. Это значит, что они предназначены для искупления греховных деяний. Обычное название жертвоприношения описано в главе 4 и в главе 5 – жертва за грех. Но мы не собираемся использовать это название, потому что оно действительно оказывает медвежью услугу по отношению к задуманному смыслу. На иврите жертвоприношение из главы 4 книги Левит называется хатат. Это слово несет в себе смысл жертвоприношения с целью очищения грешника, чтобы освободить его от вины перед Иеговой, потому что этот человек совершил преступление против Иеговы. Другими словами, речь идет не о самом проступке человека, приведшем к оскверненному состоянию человека, а о состоянии, возникшем в результате его проступка. Предполагается, что поклоняющийся находился в ритуально чистом или непорочном состоянии, что он не был осквернен виной грехов, но теперь он сделал что-то, что противоречило Божьей святости, и с этим нужно было что-то делать. Теперь, когда он совершил это преступление, он больше не был чист перед Богом и нуждался в очищении. Итак, на уроках Торы мы будем называть эту жертву из Левит 4 приношением очищения. Не думайте, что я даю новые определения словам и выдвигаю свою собственную новую теологию. Поймите, что типичный перевод термина «хатат» как «жертва за грех» не является прямым переводом слова.
Скорее, это функциональный перевод. То есть нет такого понятия, как перевод слова «хатат». У «хатат» нет эквивалентного слова в других языках. Скорее всего, все, что можно сделать, это сформулировать цель «хатат», его функцию на любом языке. Поскольку «хатат» технически не является приношением во искупление неприемлемого поведения, то, называя его приношением за грех, мы получаем неверное представление о его цели. С функциональной точки зрения хатат исправляет состояние поклоняющегося, совершившего грех, очищает этого поклоняющегося. Поэтому лучший перевод функции хатат – это очистительное подношение. Из первого стиха 4 главы ясно, что происходящее все еще было повелением Иеговы Моисею. Это не было провозглашением людей, облеченных властью. Это говорил Бог. Стих 2 говорит нам, что хатат связан с очищением поклоняющегося от непреднамеренного греха. И мы обсудим этот непреднамеренный аспект немного подробнее, когда мы перейдем к главе 5. Несколько минут назад я говорил о принципах и образце, которые были установлены в первых трех жертвоприношениях книги Левит и о том, как они будут перенесены на остальную часть Писания, даже на служение и цель Христа. Хатат, четвертый вид жертвы, привносит еще один аспект в природу греха, его последствия и посягательство на Божью святость, которую он вызывает. То, что мы делаем, когда изучаем книгу Левит, я называю хождением вокруг скалы, водить хоровод вокруг скалы. Тем из вас, кто раньше не слышал об этой небольшой народной мудрости, я сейчас объясню. Если вы сталкиваетесь с очень большой скалой, гигантским валуном, и хотите изучить его и описать, вы должны начать с одной точки и пройти весь путь по его окружности. Когда вы обходите этот камень, останавливаетесь и делаете заметки о том, как именно он выглядит, его цвет, его поверхность и так далее, то, что вы записали, будет зависеть от того, где вы стояли в данный момент времени. По мере продвижения вокруг вы смотрите на камень с немного другой позиции, и его внешний вид меняется. Чтобы получить правильное и полное представление обо всех физических аспектах этой скалы, вам придется рассмотреть ее со многих позиций и ракурсов, потому что скала имеет случайную форму. Она выглядит по-разному в зависимости от того, где вы остановились и смотрите на нее. И если вы решите стоять только в одном месте и описывать скалу только с одного ракурса, вы получите очень искаженное и неполное представление об общей картине и природе этой скалы, даже если с той точки, где вы стоите, вы точно сообщаете о том, что именно вы наблюдаете. Обсуждение греха и искупления – это то же самое. В наш цифровой век мы склонны думать, что можем свести почти каждый библейский принцип к горстке христианских клише и умных высказываний. И эти высказывания, возможно, не ошибочны, но часто они настолько упрощены, что почти бесполезны. Книга Левит ведет нас долгим путем вокруг скалы греха и искупления, останавливаясь, чтобы рассмотреть ее многочисленные грани в разных местах. В результате мы обнаружим, что грех – это сложная проблема, и что он серьезен и присутствует в нашей жизни в большем количестве форм, чем мы когда-либо думали. Вы видите, что главная проблема греха заключается в том, что он может разрушить отношения между человеком и Богом. Грех представляет величайшую опасность для отношений завета, которые Бог создал для того, чтобы человек мог жить с ним в мире, в шалом. И грех влечет за собой последствия, которые часто были непреднамеренными, непредвиденными, а иногда и не имеют разрешения. Одним из самых катастрофических последствий для человека является то, что грех может вызвать Божий гнев. Я скажу вам прямо, что я встречал многих христиан, которые говорили что-то вроде «я не верю в Божий гнев». Или чаще всего «я не хочу слышать о Божьем гневе». Если вы не верите, что Бог изливает свой гнев на суде, или что Он не Бог любви и суда, тогда я боюсь за вас, потому что вы не понимаете серьезности природы греха и его последствий. К тому времени, как мы закончим изучать книгу Левит, вы увидите, насколько серьезно Бог относится к греху, и это не очень приятная картина. Этот четвертый вид жертвоприношения в книге Левит, хатат, имеет дело с опасным состоянием, в котором находится согрешивший человек. Это как если бы человек, который согрешил, был отравлен таким мощным токсином, что он с большой вероятностью не выживет. Хатат, очистительное подношение, является противоядием для этого яда. То, как человек был отравлен, и точная природа токсина являются второстепенными при условии, что это произошло непреднамеренно. Важно вернуть человеку хорошее здоровье, устранить изнуряющее воздействие этого яда на человека, вернуть этого человека в состояние хорошего духовного здоровья. Вы понимаете, что я имею в виду? Жертвоприношение хатат – это спасательная миссия всемогущего Господа Бога для спасения человека от его опасного состояния перед Богом, которое может быть духовно фатальным. И мы обнаруживаем, что вопрос греха достаточно серьезен, что в зависимости от того, кто приходит в это греховное состояние из-за своих прегрешений, и каково положение нарушителя в общине Израиля, предписывались различные ритуальные процедуры. Для первосвященника, если он согрешит, есть одна процедура, для главы колена другая, для простого израильтянина третья, и даже когда грешит против Иеговы нация в целом, есть еще один вид жертвоприношения. Давайте кратко рассмотрим каждый из уровней израильского общества, перечисленные в главе 4, и обсудим различные процедуры очищения, подходящие для каждого из них. Порядок важности положения и статуса в еврейском обществе установлен в этой главе. Сначала первосвященник, затем весь Израиль, все собрание, затем глава колена и, наконец, обычный человек. Поэтому к первосвященнику, как к самому важному из всех, обращались в первую очередь. В некоторых версиях Библии в стихе 3 используется термин «помазанный священник». Здесь тоже имеется в виду первосвященник, потому что первосвященник – единственный священник, помазанный елеем помазания. Поскольку первосвященник является посредником между Богом и человеком, его грех ужасен и подвергает опасности не только его сам Аво, но и весь народ Израиля. Когда первосвященник приступает закон против Бога, основное установленное здесь правило заключается в том, что это приводит к осквернению всего Израиля. Теперь давайте проясним, что в контексте книги Левит 4 главы эти грехи первосвященника не обязательно были личными грехами недостойного поведения. Как правило, это были ошибки, допущенные при выполнении обязанностей первосвященника. Были и другие жертвы, которые касались его личных грехов. Поскольку обязанности первосвященника заключались в первую очередь в выполнении различных ритуалов, предписанных Богом, которые были от имени народа. И если первосвященник согрешил, он согрешил от имени народа. И поэтому они несли такую же вину, как и он. В результате священнику пришлось использовать жертвенное животное, которое находилось на вершине жертвенной иерархии, зрелого быка. Выбор животного для ола, всесожжения, варьировался от быка до птицы и не имел ничего общего со степенью греховности человека. Вид животного зависел от того, что человек мог себе позволить. Бык был самым дорогим, птица самой дешевой. В случае хатат все несколько иначе. В жертвоприношении очищения, чем более высокое положение в израильском обществе занимал грешник, тем дороже и крупнее должно было быть животное. Таким образом, первосвященник приносил в жертву самое большое и дорогое животное – трехлетнего быка.
Точно так же, как при всесожжении, животное должно было быть приведено во двор скинии, и там поклоняющийся, в данном случае первосвященник, совершает смеха, возложение рук. И помните, что возложение рук означало перенос вины с поклоняющегося на животное. Но оно также часто обозначало официальное объявление этого конкретного животного подношением для жертвоприношения этого конкретного поклоняющегося. Затем
первосвященник убивал животное и собирал его кровь в ритуальный сосуд. Кровь приносилась в святилище, шатер собрания, и первосвященник окунал свой палец в кровь быка и окроплял ею 7 раз парахет, занавес или завесу, которая отделяла святая святых от святилища. Давайте внесем ясность. Первосвященник стоял в святилище, а не в святая святых, когда он это делал. Конкретно этот кровавый ритуал был необычным. Единственный раз, когда это происходило, случался в Йом-Кипур, день искупления. Но в Йом-Кипур первосвященник входил в святая святых. После этого первосвященник капал немного крови на рога жертвенника благовоний, который стоял рядом с парахет в святилище. Оставшаяся кровь выливалась к подножию медного жертвенника, а не разбрызгивалась по 4 сторонам алтаря, как мы читали ранее. Затем быка разделывали, удаляли жир с некоторых его внутренних органов и сжигали на медном жертвеннике. Именно здесь, в стихе 12, мы видим довольно радикальное отклонение от типичного ритуала. Жертвоприношение. Все, что остается от быка, не съедается, не отдается священникам в пищу и не сжигается на медном жертвеннике. Его доставляли в место, обозначенное как находящееся за пределами лагеря, и там его сжигали. На общем дровяном костре. А пепел помещали в специальную кучу золы, которая также находилась за пределами лагеря. Если мы будем недостаточно внимательны, от нас могут ускользнуть некоторые важные детали, связанные с проблемами перевода оригинала, с иврита на греческий, затем с греческого на латынь, затем с латыни на русский. Именно так переводились большинство наших Библий. В стихе 10 мы читаем, что определенные части быка, в основном жир, сжигаются на медном жертвеннике. Еврейское слово, используемое для обозначения сожжения, это катар. Слово катар указывает на акт сжигания, который превращает жертвенное приношение в дым, который угоден Богу. Также это слово используется, когда речь идет о возжигании благовоний на алтаре благовоний во святилище. Идея заключается в том, что такого рода сжигание – это позитивный акт, святая процедура. Но в стихе 12, когда останки быка переносятся в место за пределами лагеря и сжигаются на обычном дровяном огне, еврейское слово, используемое для сожжения, отличается и несет в себе смысл, почти противоположный слову из 10 стиха. Слово, описывающее сгорание в данном случае, сараф. И сараф означает разрушать с помощью огня, то есть уничтожать путем сжигания. Смысл заключается в том, что вы избавляетесь от чего-то нежелательного и нечистого. Сараф можно использовать, например, для описания сжигания мусора. Итак, катар обозначает священное сожжение, сараф – разрушение путем сожжения, катар – созидателен, сараф – разрушителен. То, что сжигается на медном алтаре, свято и созидательно. То, что сжигается за пределами лагеря, на общем дровяном костре, порочно и разрушительно.
Если слово «сараф» звучит знакомо для ваших ушей, то так и должно быть. Потому что это одно коренное слово с названием того существа, которое было водружено Моисеем на шест в пустыне Серафим. Обычно его называют огненным драконом или огненным змеем, огненным как пламя. Серафим описан в Библии как слуга Бога. Но обратите внимание, что корень слов «сараф» и «серафим» вращается вокруг разрушения. И это, вероятно, ключ к пониманию одной из целей духа. Существа, которое Библия называет серафимом, который охраняет Божий тронный зал. Задача серафимов состоит в том, чтобы навлечь абсолютное разрушение на всех, кто нечист и порочен, но осмеливается войти в присутствие Господа. Хочу заметить, что мы еще раз столкнемся с подвидом сожжения животного за пределами лагеря во время изучения жертвоприношения рыжей телицы. Большинство людей слышали этот термин «рыжая телица». А некоторые даже знают, что евреи прямо сейчас ищут идеальную рыжую телицу, потому что она понадобится при строительстве нового храма в Иерусалиме. Я не буду вдаваться в подробности прямо сейчас. Но обратите внимание, что основное различие между хатат и жертвоприношением рыжей телицы заключается в том, что первосвященник должен использовать самца, тельца, для очищающего приношения. А жертвоприношение рыжей телицы, как вы можете догадаться по названию, предполагает принесение в жертву самки. Однако в обоих случаях сжигание останков животного должно происходить за пределами лагеря. Так что это сжигание типа сараф, то есть разрушительное сжигание. Так что же именно значит быть за пределами лагеря?
Значение здесь довольно буквальное. Бог повелел Моисею, чтобы израильтяне расположились вокруг скинии в пустыне. И это расположение называется лагерь Израиля. Эта область считается чистой, не гигиенически чистой, хотя гигиена была необходимой частью чистоты, а чистой в смысле непорочности. Мы не знаем, где именно проходила внешняя граница стана Израиля в эпоху Моисея и Скинии, но определенно она была где-то за пределами того места, где были установлены шатры 12 колен Израилевых. Сотни лет спустя, когда переносная палатка, которая была скинией в пустыне, уступила место постоянному зданию из дерева и камня, называемому храмом, были установлены фактически расстояния, чтобы определять, что находится внутри и что находится снаружи лагеря. Граница всегда была круговой, и центром круга была святая святых. Итак, во времена Иисуса территория стана Израилева была установлена в радиусе 2000 локтей вокруг святая святых, это чуть больше 900 метров. То есть вокруг святая святых на храмовой горе был нарисован воображаемый круг радиусом 900 метров. Все, что находилось внутри этого круга, находилось внутри лагеря, а все, что находилось за его пределами, было вне лагеря. То, что я только что сказал вам, задокументировано в Мишне, и единственной спорной частью этого является точное определение длины локтя, которое варьировалось от культуры к культуре и в среднем составляло около 46 сантиметров. Хочу обратить ваше внимание на один интересный комментарий автора послания к евреям. Как правило, считается, что его написал апостол Павел, но это не точно. Касающийся точного места, где был распят Христос. Обратитесь к своей Библии, к посланию к евреям.
Прочитайте послание к евреям 13, 10, 13. Обратите внимание, что Павел, или кто бы ни был автором послания к евреям, проводит аналогию. Он говорит, что точно так же, как первосвященник приносит жертву крови в святилище в качестве жертвы за грех. Хатат, жертва, которую мы изучали в Левит 4, а тело быка сжигается за пределами лагеря. Точно так же Иисус был уничтожен за пределами лагеря. И поэтому именно там мы должны присоединиться к Нему. В некоторых Библиях, включая полную еврейскую Библию, в стихе 12 говорится «за воротами». Ворота, о которых идет речь, вероятно, были восточными воротами. Во времена Иисуса сразу за восточными воротами был двухэтажный мост, который перекинулся через долину внизу и соединял храмовую гору с Масличной горой. Именно по этому мосту везли рыжую телицу и козла отпущения для соответствующих ритуалов. И по нему перевозили останки быка для очистительного жертвоприношения хатат. До сих пор на уроках Торы мы говорили о двух жертвенниках, используемых как часть общей системы жертвоприношений. Золотой жертвенник для благовоний, который находился внутри святилища, и медный жертвенник, который находился сразу за дверью в храм. Но на самом деле существовал третий жертвенник, названный Мифкатским. Этот жертвенник был расположен недалеко от вершины Масличной горы, сразу за границей лагеря Израиля. И именно здесь сжигалась рыжая телица и превращались в
пепел останки быка. И таким образом, согласно автору послания к евреям, Христос был распят совсем рядом с Мифкатским алтарем. В послании к евреям 13:13 говорится, что Христос встретил свой конец вне лагеря. Нарисуем круг радиусом 900 метров вокруг святая святых. Христос не мог умереть где-либо внутри этого круга, иначе он был бы внутри лагеря. А традиционное место, где был распят Христос, находится внутри лагеря.
Вот в чем дело, и есть пара нюансов. Во-первых, Христос, вероятно, был распят на Елеонской горе, потому что стан Израиля заканчивался на полпути вверх по склону Елеонской горы и, следовательно, находился вне стана. И в Евангелиях нам сказано, что те, кто видел смерть Христа, испытав землетрясение в тот момент, когда он испустил дух, повернулись, посмотрели и увидели, как завеса в храме разорвалась сверху донизу. Что ж, поскольку эта внешняя завеса была обращена на восток, к Елеонской горе, единственное место, где эти люди могли быть, чтобы действительно увидеть разрыв завесы, было на Елеонской горе. Практически в любом другом месте это было бы вне их поля зрения. Во-вторых, смерть Иисуса за пределами лагеря имеет большое значение. Потому что это говорит нам о том, что смерть Христа была больше всего похожа на очистительную жертву первосвященника. И нам много раз говорят, что Христос – наш первосвященник. Это процедура уничтожения жертвы за пределами лагеря использовалась только тогда, когда первосвященник был развращен грехом. Это не относилось к главе колена или простым людям. И эта конкретная жертва должна была быть уничтожена. Что сказал Иисус? Боже мой, почему ты оставил меня? Отец на. Мгновение отвернулся от Иешуа. И Божий гнев, который несет абсолютное уничтожение и полное разрушение, пал на Христа, чтобы он испытал его вместо нас. Я вовсе не догматичен в отношении места смерти Иисуса. Автор послания к евреям дает подсказки, а не абсолютные доказательства. Но это демонстрирует, насколько важно для нас изучать и понимать Тору и левитскую систему жертвоприношений. Просто сказать, что Христос был жертвой за нас, это правда. Но что это за жертва? Какой из многих видов жертвоприношений? Когда на иврите говорится, что Христос был принесен в жертву за грех, это особый вид жертв. Хатат. И у хатат есть очень конкретная цель. Это не какой-то общий или универсальный вид жертвоприношения. Помните, что те, кто первоначально написал Новый Завет и рассказ о смерти Христа, были евреями. Они хорошо разбирались в тонкостях системы жертвоприношений, потому что для них это было общеизвестно. Как вы думаете, Павел добавил информацию о смерти Иисуса вне лагеря, потому что это было драматично, или он не задумывался о том, что это значит? Нет. Эта информация была весьма значимой для любого еврея. В любом случае. Я не хочу создавать впечатление, что хатат, очистительное жертвоприношение, было единственным элементом системы. Жертвоприношений, которые выполнил Иешуа. Но, конечно, часть очищающего приношения была в центре внимания в послании к евреям, и мы должны обратить на это внимание.
Мы закончим изучение главы 4 на следующем уроке.